Продолжение следует.
Продолжение следует.
Продолжение следует. Здравствуйте, друзья! «Апрель в Париже» – первый опубликованный рассказ американской писательницы Урсулы Ле Гуин, который сразу же обратил на себя внимание критики. За ним последовали многочисленные новеллы, повести и романы, принесшие писательнице славу основательницы этнографического направления в современной научной фантастике и удостоенные многих литературных премий. В наших передачах в исполнении Лидии Головатой звучит рассказ Урсулы Ле Гуин «Апрель в Париже».
Профессор Барри Пенниуизер сидел за своим столом в холодной сумрачной мансарде и не сводил глаз с лежащей на столе книги и хлебной корки. Хлеб – его неизменный обед, книга – труд всей его жизни. И то, и другое слишком сухо. Доктор Пенниуизер вздохнул, и его пробрала дрожь. В нижнем этаже этого старого дома апартаменты весьма изысканные, однако же 1 апреля, какова бы ни была погода, отопление выключается. Сегодня 2 апреля, а на улице дождь пополам со снегом. Приподняв голову, доктор Пенниуизер мог бы увидеть из окна две квадратные башни собора Парижской Богоматери. Неотчетливые в сумерках, они взмывают в небо совсем близко, и кажется, что до них можно достать рукой, ведь остров Сен-Луи, где живет профессор, подобен маленькой барже, что скользит по течению, как на буксире, за островом Сите, на котором воздвигнут собор. Но Пенниуизер не поднимал головы, уж очень он закоченел. Огромные башни утопали во тьме, доктор Пенниуизер утопал в унынии. С отвращением смотрел он на свою книгу. Она завоевала ему год в Париже. «Напечатайтесь или пропадите пропадом», — сказал декан, и он напечатал эту книгу и в награду получил годичный отпуск без сохранения жалования. Мансонскому колледжу не под силу платить преподавателям, когда они не преподают. И вот на свои скудные сбережения он вернулся в Париж и снова, как в студенческие годы, поселился в мансарде ради того, чтобы читать в Национальной библиотеке рукописи XV века и любоваться цветущими каштанами вдоль широких улиц. Но ничего не выходит. Ему уже 40, слишком он стар для одинокой студенческой мансарды. Под мокрым снегом погибнут, не успев распуститься бутоны каштанов, и опостылила ему его работа. Кому какое дело до его теории, теории Пенниуизера, о загадочном исчезновении в 1463 году поэта Франсуа Вийона? Всем наплевать. Ведь в конце концов его теория касательно бедняги Вийона, преступника, величайшего школяра всех времен, только теория. Доказать ее через пропасть 5 столетий невозможно. Ничего не докажешь. Да и что за важность? Умер ли Вийон на Монфаконской виселице или, как думает Пенниуизер, в Лионском борделе на пути в Италию? Всем наплевать. Никому больше не дорог Вийон. И доктор Пенниуизер тоже никому не дорог, даже и самому доктору Пенниуизеру. За что ему себя любить? Нелюдимый холостяк, ученый сухарь на грошовом жаловании, одиноко торчит в нетопленной мансарде обветшалого дома и пытается накропать еще одну неудобочитаемую книгу. «Витаю в облаках», — сказал он вслух, опять вздохнул, и опять его пробрала дрожь. Он поднялся, сдернул с кровати одеяло, закутался в него и вот так неуклюже замотанный снова подсел к столу и попытался закурить дешевую сигарету. Зажигалка щелкала вхолостую. Опять со вздохом поднялся, достал жестянку с вонючим французским бензином, сел, снова завернулся в свой кокон и щелкнул зажигалкой. Оказалось, немало бензина он расплескал. Зажигалка вспыхнула, и доктор Пенниуизер тоже вспыхнул от кистей руки до пят. «Проклятие!» — вскрикнул он, когда по пальцам побежали язычки голубого пламени, вскочил неистово, замахал руками и все чертыхался и яростно негодовал на судьбу. Вечно все идет наперекос. А чего ради он старается? Было 2 апреля 1961 года, 8:12 вечера. В холодной комнате с высоким потолком сгорбился у стола человек. За окном позади него маячили в весенних сумерках квадратные башни собора Парижской Богоматери. Перед ним на столе лежали кусок сыра и громадная рукописная книга в переплете с железными застежками. Книга называлась по-латыни «О главенстве стихии огня над прочими тремя стихиями». Автор смотрел на нее с отвращением. Неподалеку на железной печурке медленно закипало что-то в небольшом перегонном аппарате. Жан Ленуар то и дело машинально пододвигал свой стул поближе к печурке, пытаясь согреться, но мысли его были поглощены задачами куда более важными. «Проклятие!» — сказал он, наконец, на французском языке эпохи позднего Средневековья, захлопнул книгу и поднялся. Что, если его теория неверна? Что, если первый элемент, главенствующая стихия, — вода? Как возможно доказать подобные мысли? Должен же существовать некий путь, некий метод, чтобы можно было увериться твердо, бесповоротно хотя бы в одной истине. Но каждая истина влечет за собою другие. Такая чудовищная путаница, и все великие умы прошлого противоречат друг другу. Да ведь никто и не станет читать его книгу. Даже эти жалкие ученые сухари в Сорбоне, они сразу чуют ересь. А чего ради он старается? Чего стоит его жизнь, прожитая в нищете и одиночестве, если он так ничего и не узнал, а только путался в догадках и теориях? Он яростно шагал по мансарде из угла в угол и вдруг застыл на месте. «Хорошо же!» — сказал он судьбе. «Прекрасно! Ты не дала мне ничего? Так я сам возьму то, чего хочу!» Он подошел к кипе книг. Книги повсюду штабелями громоздились на полу, выхватил из-под низу толстый том, причем поцарапал кожаный переплет и поранил пальцы, так как фолианты, что лежали сверху, обрушились. С размаху швырнул книгу на стол и принялся изучать какую-то страницу. Потом все с тем же застывшим на лице выражением мятежного вызова приступил к приготовлениям. Сера, серебро, мел. В комнате у него было пыльно и нахламлено, однако на небольшом рабочем столе порядок безукоризненный, все колбы и реторты под рукой. И вот все готово. Он чуть помедлил. «Это нелепо!» Пробормотал он и глянул в окно туда, где теперь еле угадывались во тьме две квадратные башни. Под окном прошел стражник, громко выкрикнул время. 8:00, вечер холодный, ясный. «Тишина такая!» что слышно, как плещет в берегах сена. Жан Ленуар пожал плечами, нахмурился, взял кусок мела и начертил на полу подле стола аккуратную пентаграмму. Потом взял книгу и отчетливо, хоть и не смело, начал читать вслух. «Хайре, хайре, ауди ме». «Внемли и повинуйся». Заклинание такое длинное и почти сплошь бессмыслица. Голос Ленуара звучал все тише. Стало скучно и как-то неловко. Наскоро пробормотал он заключительные слова, закрыл книгу и шарахнулся. Привалился спиной к двери и ошеломленно во все глаза уставился на непонятное явление. Внутри пентаграммы возник кто-то огромный, бесформенный, освещенный только голубым мерцанием, исходящим от огненных лап, которыми он неистово размахивал. Барри Пенниуизер наконец опомнился и погасил огонь, сунув руки в складки одеяла, которым был обмотан. Он даже не очень обжегся, только отчасти утратил душевное равновесие и опять подсел к столу. Поглядел на свою книгу. Глаза у него стали круглые. Перед ним лежала уже не тощая книжка в серой обложке под названием «Последние годы Вийона. Исследование различных возможностей». Нет, это был тяжелый том в коричневом переплете, и назывался он «Инкантатория Магна. Великие заклятия». У него на столе бесценная рукопись 1407 года. Да ведь единственный список ее, который пощадило время, хранится в Милане, в Амброзиевской библиотеке. Пенниуизер медленно раскрыл рот от изумления, обвел взглядом железную печурку, рабочий стол, уставленный ретортами и пробирками, неправдоподобные тома в кожаных переплетах, они громоздились на полу, десятка три солидных кип. Окно, дверь. Знакомое окно, знакомая дверь. Но у двери съежился на полу кто-то маленький, бесформенный, черный, и от этого существа исходил сухой частый треск, точно от погремушки. Барри Пенниуизер не отличался особой храбростью, но он был человек рассудительный. Он подумал, что сошел с ума, и потому сказал совершенно спокойно. «Вы кто? Дьявол?» Существо содрогнулось и продолжало стучать зубами. Профессор мельком глянул туда, где высился неразличимый в темноте собор, и для пробы перекрестился. Тут непонятное существо вздрогнуло, но не отпрянуло. Потом еле слышно что-то сказала. Оно отлично говорило по-английски. «Нет». Оно отлично говорило по-французски. Нет, она довольно странно говорила по-французски. «Значит, вы есть Господь Бог?» — сказала оно. Барри встал и попытался его рассмотреть. «Кто вы такой?» — властно спросил он. Существо подняло голову. Лицо оказалось самое обыкновенное человеческое и кротко ответило. «Я Жан Ленуар. Как вы попали в мою комнату?» Короткое молчание. Ленуар поднялся с колен, выпрямился во весь свой невеликий росточек, 5 футов и 2 дюйма. «Эта комната моя!» — сказал он, наконец, с ударением, хотя и вполне вежливо. Барри обвел взглядом книги и колбы. Еще минута прошла в молчании.
«Тогда как же я сюда попал?»
«Я перенес вас сюда». «Вы маг?» Ленуар с гордостью кивнул. Он весь преобразился. «Да, я маг», — промолвил он. «Да, это я перенес вас сюда. Если природе не угодно открыть мне знания, так я могу покорить ее природу, я могу сотворить чудо. Тогда к дьяволу науку! Я был ученым, с меня довольна». Он устремил на Барри пылающий взор. «Меня называют глупцом, еретиком, что ж, клянусь Богом, я и того хуже, я колдун, доктор черной магии, я Жан, чья фамилия означает черный. Магия действует, так? Стало быть, наука — пустая трата времени, ха!» Фыркнул он, но по лицу совсем не видно было, чтобы он торжествовал. «Лучше бы она не подействовала», — сказал он тише и зашагал взад и вперед между кипами книг. «Я тоже предпочел бы, чтобы ваша магия не подействовала», — отозвался гость. «Кто вы такой?» Ленуар вскинул голову и с вызовом поглядел в лицо Барри, хотя тот был на голову выше. «Меня зовут Барри Пенниуизер.
Я профессор, преподаю французский язык в Мансонском колледже штата Индиана. Провожу отпуск в Париже, продолжаю изучать позднее французское средневеко. Он запнулся. Вдруг он понял, что за произношение у Ленуара и почему его зовут не просто Жан, а Жан. Какой сейчас год? Какой век? Прошу вас, доктор Ленуар. Лицо у француза стало растерянное. Слова звучат не только по-иному. Изменилось, кажется, самое их значение. «Кто правит вашей страной?» — закричал Барри. Ленуар пожал плечами. Истинно французский жест. Есть вещи, которые не меняются. «Королем сейчас Людовик», — сказал он. «Людовик XI, гнусный старый паук». Несколько минут они стояли недвижимые, точно вырезанные из дерева индейцы у дверей табачной лавки, и в упор смотрели друг на друга. Ленуар заговорил первый. «Так значит, вы человек?» «Да. Послушайте, Ленуар, по-моему, вы... Ваши заклинания, должно быть, вы что-то напутали». «Очевидно», — сказал алхимик. «А вы француз?» «Нет. Англичанин?» Глаза Ленуара гневно вспыхнули. «Проклятый британец!» «Нет, нет, я из Америки, я из вашего будущего, из 20 века от Рождества Христова». Барри покраснел. Это прозвучало приглупо, он был человек скромный. Но он знал, ничего ему не мерещится. Он у себя в комнате, но сейчас она совсем другая. Эти стены не простояли 5 веков. Здесь не стирают пыль, но все новое. И том Альберта Великого в кипе у его колен навехоньки, в мягком, ничуть не высохшем переплете из телячьей кожи, и ничуть не потускнело тисненное золотом название, и стоит перед ним Ленуар не в костюме, а в каком-то черном балахоне. Человек явно у себя дома. «Пожалуйста, присядьте, сударь», — говорил меж тем Ленуар, и прибавил с изысканной, хотя и рассеянной учтивостью ученого, у которого за душой не гроша. «Должно быть, вы утомлены путешествием. Не окажете ли мне честь разделить со мною ужин? У меня есть хлеб и сыр». Они сидели за столом и жевали хлеб с сыром. Сперва Ленуар попытался объяснить, почему он решился прибегнуть к черной магии. «Мне все опостылило», — сказал он, — «опостылило. Я работал, не щадя себя, в уединении с 20 лет. А чего ради? Ради знания, дабы познать иные тайны природы, но познать их не дано». И он с маху на полдюйма вонзил нож в доску стола. Барри даже подскочил. Ленуар маленький, щупленький, но, видно, нрав у него пылкий. И лицо прекрасное, хоть и очень бледное, худое, но столько в нем ума, живости, одухотворенности. Пенниуизеру вспомнилось лицо прославленного атомного физика, чьи фотографии появлялись в газетах вплоть до 1953 года. Наверное, из-за этого сходства у него и вырвалось. «Иные тайны познать дано, Ленуар. Мы не так уж мало всякого узнали». «Что же?» — недоверчиво, но с любопытством спросил алхимик. «Ну, это не моя область. Умеете вы делать золото?» — спросил Ленуар с усмешкой. «Нет, кажется, не умеем, но вот алмазы у нас делают». «Каким образом?» «Из углерода». «Ну, в общем, из угля, при огромном нагреве, под огромным давлением, как я понимаю. Вы же знаете, и уголь, и алмаз — тот же углерод, один и тот же элемент».
«Элемент?»
«Ну, я ведь говорил, сам я не...» «Который из всех первый элемент? Который главенствующая стихия?» — закричал Ленуар, вскинув руку с ножом, глаза его сверкали. «Элементов около сотни», — стараясь не выдать испуг, сдержанно ответил Барри. 2 часа спустя, выжав из Барри до последней капли все остатки сведений по химии, которые тот когда-то получил в колледже, Ленуар выбежал в ночь и вскоре возвратился с бутылкой. «О, господин мой!» — кричал он. «Подумай только, что я предлагал тебе всего лишь хлеб и сыр. В бутылке оказалось чудесное бургундское урожая 1477 года. Добрый выдался год для винограда. Они выпили по стаканчику, и Ленуар сказал: «Если бы я мог тебя хоть как-то отблагодарить».
«Вы можете. Знакомо вам имя поэта Франсуа Вийона?»
«Да, знаю, не без удивления», — сказал Ленуар. «Но он ведь только сочинял какую-то чепуху, на французском сочинял, а не на латыни».
«А знаете вы, когда и как он умер?»
«Ну, конечно, его повесили здесь, на Монфаконе, то ли в 64-м, то ли в 65-м, с шайкой таких же негодников. А что тебе до него?»
Еще два часа спустя бургундское иссякло, горло в обоих пересохло, за окном чуть брезил ясный холодный рассвет, и стражник выкрикнул: «Три часа!»
«Я дико устал, Жан», — сказал Барри. «Отошли-ка меня обратно». Алхимик не стал спорить. Слишком он был учтив, полон благодарности, а вдобавок, пожалуй, тоже совсем выдохся. Барри стал столбом внутри пентаграммы, высокий, костлявый, закутанный в обгорелое одеяло с дымящейся сигаретой в зубах. «Прощай», — печально молвил Ленуар.
«До свидания», — отозвался Барри.
Ленуар начал читать заклинание задом наперед, пламя свечи затрепетало, голос алхимика зазвучал тише. «Ме, ауди, хайре, хайре», — прочел он, вздохнул и поднял глаза. Пентаграмма была пуста. Трепетал огонек свечи.
«А я узнал так мало!» — вскричал Ленуар в пустоту комнаты. Потом забарабанил кулаками по раскрытой книге. «И такой друг! Истинный друг!»
Окончание рассказа Урсулы Ле Гуин «Апрель в Париже» в исполнении Лидии Головатой в следующей передаче.